Терминатор. Год 5. Теплым летним вечером по одной из тихих улиц Литл Уингинга шли два мальчика. Один был высок, толст и обладал весьма мощными ручищами, которыми он испуганно прикрывал голову. Второй, худой, в вытянутых штанах и футболке, перепачканный машинным маслом и дурацких круглых очках, плясал вокруг толстяка, и когда он приближался к нему слишком близко, бедолага сжимался и вздрагивал. «А если вот так?» Гарри Поттер вновь подскочил к Дадли и самым непристойным образом ущипнул того за задницу. Дадли взвизгнул, как поросенок. «Знаешь, кузен, — начал Поттер, — я тут немного экспериментировал с электричеством.
Не надо!»
«Что не надо? Или разговоры о чем-то кроме футбола причиняют боль твоему маленькому мозгу? Так вот, я тут немножко поэкспериментировал, и мне удалось сделать настоящий, маленький электрический стул». Дадли побелел. «Не беспокойся, для тебя он слишком мал», — утешил его Поттер. «Я казнил на нем крысу. Правда, я совершенно забыл про то, что надо положить мокрую тряпку ей на голову. И в результате она вся обуглилась, бедняжка. Так что это не подгоревшим беконом с утра пахло, да?»
«Что тебе от меня нужно, урод?» — воскликнул Дадли.
«Мне нужен твой школьный учебник по физике, а то я совсем плох в теории. И радиоуправляемый робот», — сказал Поттер. «И немного любви».
«Еще чего, робот мой!»
«Зачем он тебе, Дадличек? Ты уже большой мальчик. А ну как твои дружки узнают, что ты до сих пор любишь игрушечных роботов?»
«Не дам!»
«Дадли!» — вздохнул Поттер, поправляя очки. «Кстати, ты не забываешь, что будет с головой, например, твоей, если засунуть ее в микроволновку? Я читал, что глазные яблоки сварятся вкрутую».
«Поттер, я тебя ненавижу!»
«Ты разбиваешь мне сердце, подаван юный. Этот робот не нужен тебе. Ты робота Гарри желаешь отдать».
«А если я тебя сейчас изобью?»
Вдруг сощурился Дадли, видимо, доведенный до отчаяния. «Сила не довод», — невозмутимо ответил Поттер, вынимая из кармана волшебную палочку. «Смотри, что у меня есть. Я не десятилетка, которого ты можешь безнаказанно терроризировать.
К твоему сведению, моему последнему противнику было 16, и весил он вдвое больше тебя».
«А моим последним противником был темный лорд и 30 его последователей», — парировал Поттер.
«Ты еще скажи, что убил их всех», — с сомнением сказал Дадли.
«Пока нет, но я работаю над этим». Гарри замолчал. Стало холодно и очень темно, так что ничего не было видно в сплошном мраке. Дадли как-то сразу стушевался и жалобно прекратил.
«Поттер, прекрати!»
«На этот раз это действительно не я».
«Я не вижу ничего, я ослеп!»
«Молчи, кретин!» Гарри выхватил из кармана электрический фонарик. Слабый луч быстро рассеивался в окружающем их мраке, но Поттер сумел различить высокую фигуру в рваном плаще с капюшоном, тянувшие к ним осклизлые, покрытые струпьями руки.
«Экспекто патронум!» — завопил Гарри.
«Чтоб я еще хоть раз вышел из дома без огнемета! Экспекто!» Чернота вокруг сменилась розовым туманом, и Гарри услышал звонкие, как колокольчики, голоса милых пушистых пони, которые дружно распевали рождественские гимны. Он скрипнул зубами и сосредоточился, вызывая в памяти то, как он на прошлой неделе, экспроприировав убраться компьютер, проходил Doom на невозможном уровне.
«Экспекто патронум!»
Серебристый танк понесся на дементоров. Минута, и вновь воздух потеплел, а в синем небе зажглись яркие летние звезды.
«Поттер»,
— сказал Дадли, стуча зубами,
— «ты безумный подонок! Забирай робота!»
«Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу, мы согласны лизать жопу пидорасу стукачу, мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена, и любой мы жизни рады, только б не пришла война».
Несмотря на свою мрачность и неухоженность, а, возможно, и благодаря им, дом на площади Гримо Гарри Поттеру очень понравился. В отличие от скучного Литл Уингинга,
где единственным развлечением были химические опыты с разнообразными вонючими веществами, да издевательства над Дадли, в родовом особняке Блэков жизнь била ключом. По всему дому металась Молли Уизли, держа репеллент против Докси на изготовку. Фред и Джордж, которым Гарри подробно объяснил конструкцию магловских жучков, занимались усовершенствованием удлинителей ушей, пытаясь сделать их беспроводными. Гермиона, как и следовало ожидать, не вылезала из библиотеки, где штрудировала опусы по некромантии, не теряя надежды оживить отрубленные головы домашних эльфов, что висели на стенах Холли, и тем самым восстановить историческую справедливость. Рон предлагал всем желающим перекинуться в картишки, и однажды даже выиграл у Кингсли его золотую серьгу, которую, впрочем, тут же проиграл Аластеру Хмури, чей волшебный глаз превосходно видел все его карты. Больше же всего Гарри обрадовало то, что он наконец увиделся с крестным. Сириус Блэк загорел дочерно, научился материться на 5 языках и приспособил гостиную для того, чтобы хранить там несколько ящиков с оружием. Несмотря на очевидное недовольство Дамблдора, он регулярно исчезал из дома, приговаривая при этом «ничего не поделаешь, бизнес». Сам же Гарри, пользуясь тем, что дом был под чарами Фиделиус, да к тому же полон взрослых магов, и потому его колдовство не могли бы засечь, вовсю занимался тем, что пытался оснастить радиоуправляемого робота миниатюрным, но отнюдь не игрушечным пулеметом. По вечерам он из интереса почитывал книги по черной магии, восхищаясь фантазией тех, кто придумал заклинания, которые выворачивали людей наизнанку, как перчатку, сдирали с них кожу или превращали мозги в овсянку. Последнее заклинание он даже разучил из чистого патриотизма, сочтя его исключительно английским. Тем временем настал день министерского слушания. Все утро Гарри провел перед зеркалом, репетируя различные выражения лица. От «Властелин галактики в момент триумфа» до «Я чту уголовный кодекс» и «Меня в детстве уронили с пеленального столика». Так и не остановившись ни на одном из вариантов, Поттер решил действовать по обстоятельствам. Волшебную палочку он благоразумно спрятал в носок, на тот случай, если его же исключат, и палочку будут ломать, а в карман мантии положил довольно точную копию. В другом кармане позвякивало несколько безобидных на вид пузырьков с темно-фиолетовой жидкостью. Если будет обыск, он скажет, что это чернила. Затем Поттер нарисовал на щеках несколько коричневых полос для маскировки и с той же целью засунул в волосы несколько зеленых веточек. «Как ты, дорогой?» — спросила Молли Уизли, когда он в таком виде спустился на кухню к завтраку. «Волнуешься?» «Ничуть», — ответил он. «Я выиграю этот процесс». «О, ты так в этом уверен?» — умилилась Молли. — «Разумеется, мэм», — Гарри зловеще улыбнулся, — «я выиграю этот процесс, даже если ради этого мне придется совершить вооруженный государственный переворот». Войдя в огромный зал, где собирался Визингамот в полном составе, Гарри все же испытал некоторый душевный трепет, несмотря на всю свою браваду. Он расправил плечи и крепче стиснул в кармане один из пузырьков. Появление Дамблдора в качестве адвоката вселило в него оптимизм. Но с другой стороны, он не был уверен, что директор позволит ему произнести душераздирающую речь, которую он придумывал по пути в министерство и которая начиналась со слов «доколе». «Гарри Джеймс Поттер», — начал Фадж, выступивший в качестве обвинения. «Нет», — ответил Поттер. «Как нет?» — растерялся министр. «Я Бонд, Джеймс Бонд». «Уважаемые члены Визингамота», — повысил голос Фадж, — «обращаю ваше внимание на то, что подозреваемый нагло врет».
«Гарри», — тихо прошептал Дамблдор, нагнувшись к его уху, — «ты чего творишь?»
«Я знаю, что я делаю», — ответил Гарри таким же шепотом, затем вскочил с кресла и громко запел гимн Великобритании. «Подсудимый», — рявкнул Фадж, — «ведите себя прилично».
«Возможно, подсудимый повредился в уме», — предположила ведьма с моноклем в глазу.
Гарри вспомнил, что ее фамилия была Боунс.
«Никак нет, мэм!» — гаркнул он. «Плоскостопие у меня! Доколе!»
«Что доколе?» — с любопытством переспросила Боунс.
«Не знаю», — сознался Гарри. «Дальше я не придумал».
«Поттер, вы признаетесь в том, что создали материального патронуса в присутствии магла?» — гнул свою линию Фадж.
«Но мы уже выяснили, что я не Поттер».
«А шрам на лбу у тебя откуда?» — спросил Фадж ядовито. «В детстве ударился о трансформаторную будку. С тех пор я разумом скорбен».
«И плоскостопие у него», —
включился в игру Дамблдор. «Да, и плоскостопие», — подтвердил Гарри. «Бедное дитя нуждается в осмотре целителей из больницы Святого Мунга», — сказала мадам Боунс. «Конечно, он освобождается от ответственности в связи с явной невменяемостью». Гарри сделал большие глаза. В его арсенале разнообразных гримас эта шла под номером 8 и кодовым названием «Мышка какает». «Несомненно, 2-3 года усиленного лечения ему помогут», — продолжила глава Департамента магического правопорядка. «2-3?» — с ужасом переспросил Гарри. «А за недельку не управимся?» «Нельзя так легкомысленно относиться к застарелым травмам», — сказала Боунс, ехидно улыбаясь. Гарри понурил голову. Дамблдор неопределенно хмыкнул. «Ладно, у меня ничего не вышло», — удрученно прошептал Поттер, обращаясь к директору. «Давайте теперь по-вашему».
«Ты ни о чем не забыл, Гарри?»
«Ах, да», — угрюмо буркнул Поттер и, поднявшись с кресла, громко сказал. «Уважаемый Визингамот, извините, я пошутил».
Инструктором служил я в автошколе, вождению учил прекрасных дам, но с ученицей Савенковой Оли пришлось мне крепко дать по тормозам. Она меня очаровала взглядом, я о такой всю жизнь свою мечтал. А как она своим сдавала задом, я просто плакал, плакал и кончал.
«Какая женщина!» — сказал Гарри Поттер. Его глаза мечтательно затуманились, рот приоткрылся, и даже, кажется, очки слегка запотели. «Ты о ком?» — спросил Рон, пытаясь проследить направление его расфокусированного взгляда. «Вон та!» — Поттер кивнул в сторону преподавательского стола. «Та прелестная фея в розовом!» Рон поперхнулся так, что тыквенный сок брызнул у него из ноздрей. «Я всегда знал, что ты извращенец!» — просипел он кое-как отдышавшись. «Но чтоб настолько...»
«Поприветствуем нового учителя защиты от темных искусств, профессора Долорес Амбридж», — провозгласил Дамблдор.
Фея в розовом заулыбалась и встала со своего места с явным намерением произнести речь. Гарри аплодировал ей громче всех.
«Я очень счастлива вернуться в Хогвартс», — сказала Амбридж высоким девичьим голоском. «И так рада видеть ваши милые радостные мордашки!»
«Богиня!» — прошептал Гарри Поттер с придыханием. Рядом с ним Рон Уизли застонал и упал лицом в пудинг. Надо ли говорить о том, что Гарри ждал первого урока по защите с таким же нетерпением, с каким 14-летняя девочка ждет своего первого балла? Он успел прожужжать Рону и Гермионе все уши, вознося дифирамбы предмету своей неземной страсти. «Поттер!» — не выдержал, наконец, Рон. «Лучше бы ты был пидором!» «Рон!» — возмутилась толерантная Гермиона. «Надо говорить не пидором, а представителем нетрадиционной сексуальной ориентации!» «Лучше бы ты был дебилом!» — продолжал Рон, отмахиваясь от нее. «Не дебилом, а альтернативно одаренным!» «Да чем влюбляться в эту Амбридж? Лучше бы ты был, ну не знаю, мертвым!»
«Не мертвым, а альтернативно живым», — рассеянно поправила Гермиона.
«Уизли, тебе не понять страсти, сжигающей мое сердце. Поттер, она страшная, как задница Грамомонта. Зато у нее нежная душа. Откуда ты знаешь? Ты же ее видел один раз во время пира. Ошибаешься, она присутствовала на судебном слушании в Визингамоте».
«Правда?» — заинтересовалась Гермиона. — И что, она была на твоей стороне?
— Нет, — признался Гарри. В ее чудесных маленьких глазках пылала ненависть. Но, великие боги, какая это женщина! Безжалостный министерский дознаватель в розовых оборочках. Беспринципная сволочь с нежной улыбочкой на сахарных устах. — Поттер, — сдавленно попросил Рон, — мы тебя поняли, хватит, иначе меня стошнит. Перед началом урока Гарри Поттер вымыл за ушами и причесался. Рон посмотрел на него, как на тяжелобольного, но промолчал. Когда ученики вошли в класс и расселись, профессор Амбридж сказала:
«Ну что ж, здравствуйте!»
В ответ раздалось недружное «здрасте».
«Так не годится. Вы должны встать и громко сказать хором: «Здравствуйте, профессор Амбридж!»
«Здравствуйте, профессор Амбридж!» – пропели ученики.
«Здравствуй, прекрасная нимфа!» –
проорал Гарри Поттер. Амбридж вздрогнула, обшаривая взглядом класс. Затем, решив, что ей послышалось, слащаво улыбнулась.
«Так-то лучше! Теперь садитесь, достаньте перья и уберите волшебные палочки. Молодой человек, почему вы еще стоите?»
«Я не смею сидеть в присутствии дамы моего сердца», — чувственно простонал Поттер.
«На место!»
— взвизгнула Амбридж. «Слушаюсь и повинуюсь, моя королева». Гарри покорно уселся, достал перо и пергамент и воззрился на профессоршу взглядом, полным немого обожания.
«А теперь», — сказала Амбридж, — «откройте учебники на странице номер 5 и внимательно прочтите первую главу. Юноша, почему вы не читаете?»
«Я не смею отвести свои ничтожные глаза от столь прекрасной леди», — проворковал Гарри. «Даже интереснейшие и познавательнейшие учебники, одобренные нашим любимейшим министерством, не способны отвлечь меня от сладостных мечтаний». На бледных, отвисших щеках Амбридж выступили красные пятна.
«О, не краснейте, моя скромная прелестница», — продолжал Поттер. «Я ни словом, ни делом не позволю себе оскорбить вас». «Минус 10 баллов с Гриффиндора», —
нашлась Амбридж.
«О да, накажите меня, моя госпожа!» — взвыл Гарри, вскакивая с места.
Упав на одно колено перед ошеломленной профессоршей, он схватил ее пухлую, унизанную перстнями руку и приник к ней губами. «Позвольте облобзать!» В тишине класса раздался глухой стук. Это Рон Уизли методично бился головой о парту.
«Ты чего?» — шепотом спросил его Дин Томас.
«Я не могу на это смотреть!»
Тем временем Амбридж пришла в себя и, вырвав из лап Поттера свою порядком обслюнявленную руку, подошла к столу и написала несколько строчек на кусочке пергамента.
«Мистер Поттер, отнесите это профессору МакГонагал», — приказала она.
Ее голосок потерял большую часть своей сладости.
«Вы желаете, чтобы я покинул вас?» — спросил Гарри с дрожью в голосе. «Немедленно!» —
она сорвалась на визг. Гарри поклонился ей и, пятясь, чтобы не поворачиваться задом к объекту страсти, вышел из класса и поплелся к декану.
«Это правда, Поттер?» — спросила МакГонагал. «Здесь написано, что вы издевались над профессором Амбридж?»
«Что?» — возмутился Гарри. «Я осыпал ее комплиментами и раскрыл ей свое сердце. Профессор Амбридж пишет, что ее никогда так не унижали. Она назначила вам взыскание каждый вечер в течение недели».
«О!» — глаза Гарри засияли. «Это значит, у меня еще есть шанс». «Поттер, вы мне никогда не нравились», — сказала МакГонагал, и на ее тонких губах вдруг заиграла улыбка.
«Я знаю, мэм. Признаюсь даже, я мечтала о вашем отчислении».
«Не вы одна, мэм». «Гарри», — улыбка МакГонагал стала еще шире. «Я была не права, ты чудесный мальчик. Возьми печенье».
Наша классная змея хотела выдурить меня. Слава богу, мировая директриса. Я был страшно животной, все намучились со мной. Расскажу, коль даже буду бенефисал. Что скажу, учителя, вы не злитесь на меня. Получился я приличным человеком. Сейчас полно таких, как я, не ругайте их зазря. А то скоро пожалеете ориентал.
Альбус Дамблдор сидел в своем кресле, пил чай с кексами и обсуждал с Фоуксом тайны мироздания, когда дверь открылась и вошла Долорес Амбридж. Ее глаза лихорадочно блестели, волосы растрепались, а розовый бантик съехал на бок.
«Долорес, какой приятный сюрприз!» — заулыбался директор. «Чайку хотите?»
«Дамблдор, это переходит все границы!» — взвизгнула Амбридж. «Я знаю, вы поощряете все выходки этого мерзавца, но я этого так не оставлю. Я воспринимаю эту травлю как выпад против Министерства магии».
«Успокойтесь», — сказал старик, — «я не понимаю, о чем вы говорите».
«О чем? Вот о чем!»
Амбридж резким движением выхватила из кармана свиток пергамента и потрясла им перед носом у директора. Дамблдор недоуменно моргнул.
«Я не понимаю», — повторил он доброжелательно.
«Гарри Поттер!»
«О-о-о!» В голубых глазах директора зажглись озорные огоньки. «Полагаю, я должен вызвать его декана».
Он подошел к камину, швырнул в огонь горсть порошка, хранившегося в большом разноцветном носке, и сказал:
«Минерва, будь другом, зайди ко мне. У профессора Амбридж небольшие проблемы с сама знаешь кем. Нет, нет, не с тем, а с младшеньким. И, кстати, захвати ведомости из учительской.
Итак, Долорес. Дамблдор вновь занял свое место. Фоукс слетел со своей жердочки и уселся ему на плечо. Я вас внимательно слушаю.
Это началось с самого первого урока. Он принялся целовать мне руки.
Вы хотели меня видеть, Альбус?
Да, Минерва, присаживайся. Спасибо за ведомости. Прошу, Долорес, продолжайте.
На первую отработку он принес букет розовых цветов, от запаха которых начиналась тошнота.
Это был дьяволов дурман. Возле двери стояла Помона Спраут. Жуткий сорняк. В пятой теплице заполнил все грядки с людоедскими башмачками. Вызывает галлюцинации. Кстати, его можно курить.
Что вы здесь делаете?
Зашла к директору обсудить поставки драконьего навоза.
Вы продолжайте, Долорес, я подожду. И когда я испепелила этот проклятый букет, сказал, что ж пусть в этом кабинете останется лишь один прекрасный цветок, вы.
Какой у вас галантный поклонник, Долорес.
Профессор Флитвик?
Да, мы с директором в это время играем в шахматы, но вы продолжайте, продолжайте.
На вторую отработку он принес зеленую трехголовую мышь и сказал, что эту тварь зовут Нерлатотеп, и он будет согревать меня долгими осенними ночами. Дамблдор, вы смеетесь?
А, нет, нет, конечно, мне в глаз что-то попало.
Дверь вновь приоткрылась, и в кабинет на цыпочках вошли Вектор, Синистра и Хуч, занявшие места на диванчике у дальней стены. У Хуч, никогда не отличавшейся душевной тонкостью, было с собой ведерко попкорна.
На третьей отработке Поттер принялся петь серенады и пел их до тех пор, пока я не применила Селенсо. На четвертой отработке вместо того, чтобы писать строчки, он написал вот это.
Амбридж трясущимися руками развернула написанный кровью свиток и швырнула его на директорский стол.
А на пятой?
Заинтересованно спросил только что вошедший Снейп.
Пятую я отменила.
Это была педагогическая ошибка, профессор Амбридж, строго сказал Снейп. Если вы идете на поводу ученика, он начинает чувствовать свою вседозволенность. На вашем месте я бы назначил ему еще недельку отработок.
Северус прав, подтвердила МакГонагал. Мы уверены, что вы сможете с честью выйти из создавшегося положения. Это испытание для вас как учителя, профессор Амбридж.
Что?
Промямлила Амбридж, оглядываясь на директора. Тот сидел в кресле, перебирал пальцами огненные перышки Феникса и улыбался самой ласковой из своих улыбок.
«Удачи, Долорес», — сказал он. «Уверен, вы с мистером Поттером сможете найти общий язык».
Глаза МакГонагал покошачьи сверкнули. Спраут и Флитвик многозначительно переглянулись. Задние ряды с хрустом жрали попкорн. Амбридж в панике обернулась к Снейпу, но он спрятался за книжным шкафом и сделал вид, что его тут нет.
«У вас будут проблемы!» —
пообещала она страшным шепотом.
«Министерство этого так не оставит!»
Когда Амбридж покинула кабинет, учителя загалдели, как стая чаек. В общем гомоне вдруг прорезался голосок Флитвика.
«5 баллов мистеру Поттеру!» — воскликнул он. «За красивые ухаживания!»
«5 баллов мистеру Поттеру!» — подхватила Спраут. «За прополку в пятой теплице!»
«5 баллов мистеру Поттеру!»
— сдержанно улыбнулась Минерва.
«За трансфигурацию мыши!»
«Коллеги, коллеги!» — замахала руками Хуч. «Вы упустили самое главное!» Она держала в руках тот самый исчерканный пергамент, написанный кровью.
«Слушайте!
Я Гарри Поттер, садист и балбес. Я мерзавец, я Деймос и Фобос. Я готов всему миру устроить пиздец за улыбку моей Долорес. В честь нее я пущу поезда под откос, сдвину к Африке северный полюс. Лишь за розовый бантик и локон волос пышногрудой моей Долорес. Нет прекрасней ее средь богини цариц, колокольчика звон ее голос, а глаза бриллианты в оправе ресниц у любимой моей Долорес. Я б хотел целовать ее ласковый рот, но отвергнут. Вот грустная повесть. Гарри Поттер страдает, но любит и ждет бессердечную суку Долорес».
Дамблдор подавился чаем. «Воистину», — сказал он, откашлявшись, — «любовь — это великая сила».
«Это ты называешь несколько человек?» — присвистнул Гарри, увидев ввалившуюся в кабанью голову толпу. «Это ж полноценная армейская единица!»
«Ну, — улыбнулась Гермиона, — я же говорила, что многие заинтересуются».
«Так, Грейнджер, что ты им наплела?»
«Ничего особенного. Одним я сказала, что ты научишь их вызывать патронуса, другим, что проведешь мастер-класс по магловскому оружию и практическому терроризму, третьим, что поможешь им обрести уверенность в себе и победить комплексы».
«Я что, похож на психоаналитика?»
«Ну, с Невиллом же у тебя получилось на третьем курсе. Котлы он взрывает, конечно, в прежнем объеме, но зато теперь он, когда видит Снейпа, начинает смеяться».
«Эй, Поттер!» — заорал с порога какой-то хаффлпаффец. «Расскажешь что-то анекдот про сам знаешь кого и метлу».
«А четвертым, — невозмутимо продолжала Гермиона, — я сказала, что ты классно травишь неприличные анекдоты про Волдеморта».
Когда все расселись, Гарри Поттер поднялся с места и сказал. «Дорогие друзья, враги и те, чьих имен я даже не знаю. Сгущается тьма, повышаются цены на нефть, озоновая дыра растет, а несовершеннолетним не продают алкоголь. И мы все знаем, что в этом виноваты
евреи!»
Пискнул Колин Криви.
«Вы таки антисемит?»
Сощурился Энтони Голдстейн.
«А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? А зачем вы спрашиваете? А почему я должен отвечать?»
«Тихо!» — рявкнул Поттер. «Для самых умных виноват Волдеморт».
«И в озоновых дырах?» — с сомнением спросила Гермиона.
«В озоновых дырах он виноват в особенности. Каждая темная метка в воздухе — это выброшенные в атмосферу десятки литров хлорсодержащих фреонов. Из-за плохой экологии вымирают редкие животные, мужчины лысеют, а у женщин не растет грудь». Парвати и Лаванда украдкой заглянули себе за пазуху. «Волдеморт», — продолжал Гарри, мрачно глядя на собравшихся, — «это враг номер один для всего живого, теплого и пушистого. Он жаждет установить в Англии свою мрачную диктатуру, уничтожая несогласных».
«Поттер?»
— спросил другой равенкловец. «Почему ты так уверен, что все настолько плохо?» «А ты представь себе», — ощерился Гарри, — «тоталитарное государство. За то, что скажешь, Волдеморт — козел, Азкабан, на каждом доме следящие чары, а специальные инспекторы, вроде мадам Амбридж, моей крутобедрой нимфы, следят за тем, что ты ешь, что говоришь, во сколько ложишься спать и не слишком ли много времени проводишь в туалете. А вдруг ты вынашиваешь крамольные мысли, сидя на унитазе? Подъем по общему сигналу, прогулки строем, как в тюрьме, маргарин вместо масла, размолотые желуди вместо кофе и обмотки вместо туфель на каблуках, потому что все цивилизованные страны прервут с нами дипломатические и торговые отношения, и настанет эпоха дефицита».
«Ужас!»
— охнула Лаванда. «Именно! А секс будет по талончикам в качестве особого поощрения!» Равенкловец вздрогнул. «Сначала докажи, что сам знаешь, кто действительно возродился!» — пискнула какая-то девочка. «Если не верите мне и не верите Дамблдору, выход там!» — сухо ответил Поттер. Никто не шелохнулся. «Итак, на чем мы остановились?» «Волдеморт — козел! Скажем это, пока у нас есть такая возможность. Мы знаем, кто виноват, осталось решить, что делать. Только сегодня и только у нас вы имеете возможность вступить в уникальную организацию, название которой я еще не придумал. Мы предлагаем не просто научить вас паре заклинаний. У каждого из нас есть некие полезные навыки, которыми он может поделиться с остальными. Итак, позвольте представить. Гермиона Грейнджер, маг-некромант со стажем. Рональд Уизли, стратег и тактик, карточный игрок и просто хороший человек. Фред и Джордж, наше экономическое чудо, изобретатели десятков ноу-хау. Невилл Лангботтом, человек и детонатор. Дин Томас, специалист по подделке почерка. Симус Финниган, наш друг из Ира. Луна Лавгуд, ходячее психотропное оружие, укротительница мозгошмыгов. Колин Криви, беспринципный папарацци, латентный расист. И вы, господа, которых я не знаю, но надеюсь узнать, я уверен, что и у вас есть некие таланты. Может, кто-то из вас умеет накладывать непростительное, кто-то отлично орудует перфоратором, кто-то может охмурить любую девочку за 5 минут, а кто-то вышивает гладью. Даже если вы еще не нашли себя, мы поможем вам в этом. Также вы обретете здесь новых друзей, партнеров для игр в шахматы и для группового секса. Я гарантирую это. А вы в курсе, что я самое худшее, что случалось с этой школой за последние 50 лет?» Гарри замолчал и плюхнулся на свой стул, переводя дыхание. «Я с тобой», — сказал Невилл.
И я, и мы. А я действительно умею вышивать гладью. А у меня тетя работает начальником департамента магического правопорядка. А я знаю кое-какие интересные сглазы.
Поттер, сказал тот самый Равенкловец, который интересовался последствиями победы Волдеморта. Я думаю, что ты придурок, и эта идея безумна. Но ни один ученик Равенкло не упустит возможность научиться новому.
А Хаффлпаффец, которого звали Захария Смит, добавил.
Так что там насчет анекдота?
Ладно, слушай, купил Волдеморт метлу.
Товарищи, товарищи!
За неимением председательского молотка Гермиона постучала по столу своей кружкой.
Если все согласны с выдвинутыми нами предложением, то распишитесь в протоколе. И еще, нам нужно придумать название для нашего общества. Это поспособствует укреплению командного духа и чувства единства.
«Антиамбридж!» – предложила Анжелина.
«Не трогай мою кошечку!» – возмутился Поттер.
«Несмотря на различия в политических взглядах, мои чувства к ней сильны, как никогда.
Нужно такое название, чтобы никто не догадался, чем мы занимаемся. Например, «Доблестная армия», — сказала Джоу.
«Лучше Гоминдан», — фыркнул Гарри. «Тогда точно никто не догадается».
«Ку-клукс-клан», — предложил Криви и незамедлительно получил по шее чернокожего Дина Томаса.
«Красные бригады», — внесла свою лепту Гермиона.
«Нет, слишком очевидно».
«Ну, в таком случае, какая твоя версия?»
Поттер почесал затылок, раздумывая.
«Пусть будет общество сознания Кришны».
В кузнечный пресс попала птица, и в рожу прыснули мне перья, глаза ее кишки и клювы, а с ними тоненькие лапки. Как хорошо, что в пресс кузнечный попала птица, а не девка, а то б мне ейными грудями глаза бы все повышипало.
К Рождеству Гарри Поттер понял, что его жизнь ужасна. Само собой, это умозаключение не было хоть сколько-нибудь оригинальным для 15-летнего подростка, хотя, надо признать, у Гарри на то были веские причины. «Надо мыслить позитивно», сказал он себе однажды, а затем взял перо, пергамент, разделил его вертикальной чертой на две части и принялся подводить итог своей многотрудной жизни. «У меня не зачет по зельям», — написал он слева. Подумал немного и напротив этого в другой колонке добавил «Снейп козел». Стало немножко легче. Воодушевленный Поттер решил продолжать в том же духе. «Меня исключили из квиддичной команды. Зато я больно избил Малфоя. Я несчастен в любви». Гарри задумался. В этом трудно было найти что-то положительное. К тому же несчастный в любви Поттер был страшен, как вышедшее из-под контроля биологическое оружие, что в полной мере почувствовали на себе его товарищи по тайному обществу. Захария Смит клялся, что если Поттер еще раз заставит их бегать кругами вокруг озера и отжиматься, он лично сделает из него фарш. Хотя Гарри сомневался, что у хаффлпаффца хватит духу совершить задуманное. Ему, как инструктору, нравился боевой настрой. «Я чуть не сожрал мистера Уизли. Зато я прошел бесплатное обследование в больнице, когда его навещал». На обследовании настояла Молли, которой показалось, что у Гарри плохой цвет лица. Разумеется, если днем заниматься изобретением нервно-паралитического газа, а по ночам пить коктейль под названием «Восходящее солнце демократической партии» – сливочное пиво, кофе, этиловый спирт, украсить глазом тритона на палочке и мечтать о недосягаемой возлюбленной, то и цвет лица будет соответствующий. Но об этом Гарри умолчал. Во время обследования целительница сначала долго колдовала над ним, а потом принесла карточки с изображенными на них бесформенными пятнами и, положив перед Гарри одну из них, спросила, что он видит. Все это напоминало Поттеру урок предсказаний, и он ответил, как обычно отвечал профессору Треллани. «Я вижу наводнение, конец света, мы все умрем».
«А что ты видишь здесь?»
«Извержение вулкана, конец света, мы все умрем».
«А здесь, милый?»
голая женщина. А здесь атака инопланетян, конец света. Мы все умрем?
Откуда вы знаете, док?
Мы, медики, лучше других знаем, что все умрут.
Гарри не знал, каким было заключение целительницы, но после этого все целый день ходили на цыпочках и разговаривали с ним только шепотом, пока им не надоело.
«Гарри!» — сказал Сириус, заглянув к нему в комнату. «Мне там новые штуки прислали. Пошли покажу».
«Ух ты, а какие?» Поттер моментально забыл про всю свою писанину и вскочил со стула. «Есть несколько гранатометов? Нет, даже не проси, я тебе этого не дам. Ну хоть одну гранату, ну маленькую, ну вот такусенькую. Ну ладно, держи, только не вздумай испытать ее в доме. У меня есть идея. Миссис Уизли, если нас будут искать, мы в Магловском Лондоне».
«Хорошо, милый, только возвращайся к обеду.
Джинни, Рон, вы с нами?»
«А что вы собираетесь делать? Взорвем какую-нибудь машину. Вы ведь никогда, наверное, не видели, как взрываются автомобили?»
«Нет», — у младших Уизли загорелись глаза.
«Эх, волшебники», — сказал Гарри презрительно. Жизнь понемногу налаживалась.
«А проснувшийся с подуна с утра, ой, башка болит, да во рту горит. Нафига вчера так напившийся? Только в этот раз не про это сказ, а про черную силу адскую, ныне боженька».
В сочельник Гарри Поттер, как ни странно, просто спал, и снились ему сэндвичи с индейкой, сэндвичи с индейцами и сэндвичи с Малфоем. А потом привиделись пьяный Крам на подводной лодке, эскадрилья летающих автомобилей и Амбридж, одетая исключительно в розовый бантик.
Гарри Поттер?
Гарри обернулся и узрел перед собой крестного, наряженного почему-то в желтенькое платьице с передничком, из-под которого торчали волосатые мужские ноги.
«Здорово, Сириус!» — фыркнул Поттер. «Клевый прикид! Брутально!»
«Я не Сириус! Я дух Рождества!»
«Скорее уж наркотический приход! Отпусти меня, чудо-трава!» «Покайся, Гарри!»
«С чего бы?»
«Нельзя быть таким злым, особенно на Рождество!»
«Да что я такого сделал-то?» — возмутился Гарри. «Я требую адвоката!»
«Ты подвесил Малфоя на рождественской елке вниз головой в розовом пеньюаре Лаванда Браун!»
«Ну при чем тут я? Если некоторые дрочат, напялив чулки и затянув у себя на шее петлю, то почему бы Малфою в поисках удовлетворения не лазить по елкам в пеньюаре?»
«Неубедительно! Сейчас я проведу тебя по твоему прошлому, настоящему и будущему. И ты увидишь, каким бы был мир, если б ты был добрым!»
«Фу!» — скривился Поттер. «Это ж мой сон, в конце концов. Покажи мне лучше новый боевик с Чаком Норрисом!»
Дух Рождества совершенно блэковским жестом продемонстрировал Поттеру средний палец. Общение с магловскими преступными элементами явно не пошло наследнику древнейшего и благородного дома на пользу. И Гарри очутился на Тисовой улице рядом с домом Дурсли. Стоял чудесный летний вечер, который не портил даже орущий из окна соседнего дома телевизор.
«Итак, Гарри, —
сказал дух Рождества. Он прислонился спиной к фонарному столбу и прихлебывал пиво из жестяной банки. «Мы в твоем прошлом». Внезапно раздались пронзительные крики. Гарри увидел двух мальчишек лет 7. Один был маленький, темноволосый и в очках, второй белобрысый и толстый. Маленький Гарри улепетывал от своего братца во все лопатки.
«О да, я же это помню!» — удивился Поттер.
«Я тогда заманил Дадли в сарай и уронил ему на голову мешок с сухим цементом. После этого он 3 дня непрерывно хихикал и пускал слюни».
«Не забывай, это не просто прошлое. Это прошлое, каким оно могло бы быть, если бы ты был добрее».
Дадли нагнал маленького Поттера, повалил его на землю и принялся лупить. Тот отбивался, но довольно вяло.
«Эй!»
Гарри-старший подошел к дерущимся и склонился к своей младшей копии и сказал: «Если ты протянешь правую руку в сторону, там будет лежать камень. Дай им Дадли по башке, не будь слюнтяем».
«Он тебя не слышит.
И он добрый. Поттер хмыкнул. «Не знаю почему, — ответил он, — но у меня не возникло ни малейшего желания стать хорошим. Наверное, все дело в том, что я не люблю, когда меня бьют». Декорации сменились. Теперь Гарри был в Хогвартсе, а рядом с ним стояла Луна Лавгуд.
«Это ты, Луна?» — осторожно спросил Поттер. «Или опять этот квакер?»
«Я дух настоящего!» — мечтательно произнесла Лавгуд, глядя в потолок.
«Тьфу на тебя!»
«Плевать на людей невежливо.
Сейчас я покажу тебе кое-что. Да что ты на меня уставился? Вон туда смотри.
Гарри обернулся и вновь увидел самого себя. На этот раз копия была практически неотличима от оригинала. Поттер II брел по коридору, опустив голову, и выражение лица у него было унылое.
«Приятель выше нос!» — попробовал приободрить его Гарри, забыв о том, что тот его не слышит. «У тебя такая рожа, как будто кто-то умер».
«Вообще-то так и есть. Сейчас конец твоего четвертого курса. Ты только что выиграл тримудрый турнир».
«Не припомню, чтоб тогда кто-то пострадал», — Гарри наморщил лоб, вспоминая. «Ну, кроме гордости Волдеморта».
Тем временем к Гарри II подошел человек, в котором Поттер не без труда узнал мистера Диггори. Женщина рядом с ним, по всей видимости, была его женой. Оба плакали. «Мне жаль», — сказал двойник. «Возьмите эти деньги, мне они не нужны. Они должны были достаться Седрику».
«Нет», — всхлипнула женщина, — «что ты, милый, это твое».
«Так, я не понял, когда этот Диггори успел скопытиться?» Луна возвела глаза к небу. «Этот Гарри предложил ему разделить победу в турнире и взяться за кубок вместе. И тот перенес их обоих к Волдеморту. Хвост убил Седрика, чтоб тот не мешал ритуалу возрождения».
Поттер постучал себя кулаком по лбу. «Этот другой я совсем дурак!» Протянул он разочарованно. «И ты все еще продолжаешь утверждать, что если бы я был хорошим и благородным, всем было бы лучше? Скажи это Седрику!»
«И скажу!»
Раздался высокий холодный голос. Гарри машинально потянулся в карман за волшебной палочкой. Перед ним стоял Волдеморт.
«Не нервничай, я всего лишь дух будущего. Я покажу тебе, каким будет будущее этого мира, если ты не исправишься».
«Где это мы сейчас?» – спросил Поттер. Они стояли в маленькой комнатке с алюминиевыми стенами, и Гарри не сразу понял, что это лифт.
«Увидишь!»
– нехорошо усмехнулся Волдеморт, и двери лифта открылись перед ним. Они оказались в огромном офисе на вершине какого-то небоскреба. За письменным столом сидел человек лет 40 в дорогом, но нещадно помятом костюме. Его зеленые глаза за стеклами дурацких круглых очков горели безумием, тем самым безумием, которое Гарри привык видеть в зеркале каждое утро. На подоконнике стоял горшок с плотоядным растением, а у стены несколько клеток с мышами. Поттер восхитился разнообразием их форм и расцветок. У одной мыши была драконья голова, у другой щупальца вместо зубов, а третья, ярко-синяя, была размером с спаниеля.
«Ого, да это же я!» — воскликнул он.
«Я все так же люблю зверушек!» Дверь офиса открылась, и вошла красивая блондинка. В руках она держала толстую папку.
«Мистер Поттер», — сказала она, — «очередной бунт на урановых рудниках».
«Расстрелять каждого десятого», — цинично ответил Поттер. «Трупы отдать Гермионе, пусть работает. А то у меня полицейских не хватает».
«Но она против расстрелов разумных существ с целью превращения их в зомби».
Поттер пожал плечами. «Я не расстреливаю разумных существ. У рабочих урановых рудников IQ не выше 80. Под определение разумных существ они не подходят. Так ей передай. Что еще?»
Секретарша порылась в папке.
«Еще вот. Это прислал директор Хогвартса. Результаты выпускных экзаменов учеников физико-магического и магико-технологического факультетов. Как видите, успехи есть, так что вопрос с нехваткой мага-инженеров будет решен».
Поттер заулыбался.
«Еще отчет от доктора Лавгуд», — блондинка положила перед шефом листок нежно-зеленого пергамента, исписанный фиолетовыми чернилами. «Ей пока не удалось вывести боевых нарглов, но наметились определенные успехи. Она просит дополнительного финансирования на приборы для второй генетической лаборатории».
«Что насчет дипломатической миссии в Министерстве магии США?»
Девушка вздохнула.
«Переговоры шли неплохо, но мистер Уизли обыграл американского министра магии в покер».
«Раздел его до трусов, что ли?» – заржал Поттер.
«Хуже, сэр. Он выиграл у него декларацию независимости».
«Перси? Я не могу в это поверить».
«Перси?» – удивилась девушка.
«В Америку поехал мистер Рональд Уизли. Он сказал, цитирую, что хочет посмотреть мир».
«Что?»
– Поттер вскочил с кресла.
«А кто у нас в таком случае Аврарат возглавляет? Они там уже наверняка третий день бухают, раз начальство уехало».
«Мистер Финнеган, его заместитель?»
«О нет!» – застонал Гарри. «Готов позакладывать свое министерское кресло, что они там устроили ирландский паб. И хоть бы одна сволочь меня позвала».
«Что будем делать? Американцы прислали нам дипломатическую ноту?» – упорствовала секретарша.
«Скажите, что когда они примут все соглашения на наших условиях, тогда и декларацию вернем».
«Да, господин министр». Поттер-младший повернулся к духу, вытаращив от изумления глаза. «Я стал министром магии?» — спросил он недоверчиво. «Это ж каким надо быть идиотом, чтобы выбрать министра магии отвязного психопата?» «После победы над Волдемортом ты был популярен», — тоскливо сказал дух. «Никто и не предполагал, чем все обернется». «Да ладно, по-моему, неплохо. И секретарша красивая. А девушка у меня есть?» «У тебя есть жена и сын». «Жена?» — заинтересовался Гарри. «Так у нас с божественной Долорес все срослось?» «Ничего у вас не срослось», — злорадно ответил дух Рождества. «А все потому, что ты плохой». «Ладно, я все понял», — вздохнул Поттер. «Чего не сделаешь ради любви, даже станешь хорошим. Вот прямо с завтрашнего дня начну причинять добро и справедливость с особой жестокостью. А что мой сын?» «А с сыном ты не разговариваешь». «Почему? Он не одобряет мою внутреннюю политику?» «Хуже. Он на тебя очень обижен. Его второе имя – Катод».
Я с топором к тебе пришел и расхуярил напрочь фейс. Все заебись, все хорошо. Я психопат, я Норман Бейтс. Я Норман Бейтс, я Норман Бейтс. Я Норман, Норман, Норман Бейтс. Я Норман Бейтс, я Норман Бейтс. Я
Очистите ваше сознание. Гарри вздохнул. Вот уже который день повторялось все то же самое. Снейп шарил у него в мозгах, орал, сыпал оскорблениями. И самое обидное, Гарри не мог ему достойным образом ответить, потому что обещал духу Рождества стать хорошим. Он даже попытался извиниться перед Малфоем, но когда он приближался к нему ближе, чем на 10 метров, тот убегал, истошно при этом вопя. «Легилеменс!» Перед внутренним взором Поттера замелькали картинки. Вот он ломает дерево, вот Дадли его бьет, вот он бьет Дадли, вот он колдует над котлом, где варится одно из его взрывчатых зелий. Стоп, этого Снейпу точно не полагается видеть. Поттер, вслепую рванувшись вперед, боднул профессора головой в грудь. Тот был вынужден опереться на стол, чтобы не упасть.
«Отвратительно, Поттер!» — сказал он, скривившись. «Вы даже не стараетесь!»
Гарри обиженно засопел. «Он старался!» Так как никаких точных инструкций от Снейпа все равно не поступало, он решил руководствоваться собственными шизоидными фантазиями и все предыдущие разы прилежно воображал себя мертвым котенком или кроликом. По его мнению, это было лучшим способом очистить сознание. Поскольку с фантазиями у Гарри дело обстояло просто отлично, воображал он детально, как у него клоками вылезает мягкая белая шерстка, как раздувается от образующихся при разложении газов его животик, как мерзкие розовые червячки копошатся в его изящных ушках. Снейп, вынужденный все это наблюдать и даже в некоторой степени ощущать, ругался и зеленел лицом, но его атакам на Гаррин разум это не мешало. Судя по всему, даже мертвый кролик продуцировал некие мысли, за которые придирчивый профессор мог зацепиться.
«Еще раз», — сказал Снейп.
«Дайте мне минуточку», — взмолился Гарри.
«Темный лорд не даст вам минуточки».
«Но вы же не он», — резонно ответил Поттер. «Я ж знаю, что в глубине души вы меня любите». Снейп только фыркнул. Гарри подумал, что регулярное общение с мертвым кроликом в его лице заметно придало профессору нервно-психической устойчивости. После такого мало что может удивить. Или же за 5 лет знакомства у него выработался некий иммунитет к Поттеру, как у МакГонагал или Флитвика, который вообще воспринимал Гарри как некое стихийное бедствие, вроде нашествия саранчи. «Я готов».
«Легилеменс».
«Ничего». Глаза Снейпа изумленно расширились. Он вновь направил на Гарри волшебную палочку.
«Легилеменс».
«На этот раз что-то было?» «Да, определенно». «Профессор, хватит», — предупреждающе сказал Поттер. «Вам лучше этого не видеть. Вдруг у вас сердце слабое».
«Легилеменс!»
Через секунду Снейп отшатнулся, чуть не выронив волшебную палочку и глядя на Гарри с ужасом и отвращением.
«Поттер, что это было?»
Гарри хмыкнул. «Я вообразил себя кавайной японской школьницей в матроске».
«Очень я люблю
Как это прикажете понимать? Каким образом получается, что как минимум треть моих атак вы успешно блокируете, но при этом продолжаете видеть эти сны? Спросил Снейп свирепо. Мне же интересно. В этом проклятом замке нет даже телевизора, так что эти сны — мой любимый сериал.
Поттер!
— зарычал Снейп, угрожающе сверкая глазами, но тут в кабинет ворвался Драко Малфой. «Профессор! Ой, я...» Малфой опасливо покосился на Гарри. Тот помахал ему рукой и дружелюбно осклабился. «Все нормально, Драко», — сказал Снейп. «У Поттера дополнительные занятия по зельеварению». «Ага, мы варим лекарства от рака», — поддержал его Гарри. «В чем дело, Драко?» «Профессору Амбридж нужна ваша помощь, сэр. Монтегю нашелся». «Хорошо. Поттер, занятия переносятся на завтрашний вечер». «Есть, сэр! Да, сэр! Конечно, сэр!» Снейп покинул кабинет, напоследок одарив Гарри еще одним взглядом, полным жгучей ненависти. Малфой поспешил за ним, стараясь ни секунды не оставаться с Поттером наедине. Гарри внезапно осознал свалившееся на него счастье. Кабинет Снейпа в полном его распоряжении минимум полчаса. Он прошелся вдоль полок, трогая банки с замаринованными существами, которые Снейп ему обычно не разрешал трогать. Потом порылся у профессора в столе, пытаясь найти там вопросы к завтрашней контрольной. Увы, безуспешно. А потом его осенило. На столе стоял омут памяти. А Гарри по своему опыту знал, что это ничем не хуже, чем кино. И даже лучше, потому что полностью трехмерно. Оставалось надеяться, что Снейп посещал не менее интересные мероприятия, чем Дамблдор. Через полчаса Поттера... Со скучающим видом наблюдавшего за развлечениями хогвартской золотой молодежи, кто-то грубо схватил за плечи.
«Развлекаешься?»
– прошипел очень взрослый и очень злой Снейп. «А как у вас тут каналы переключаются?» – невпопад спросил Гарри, краем глаза косясь на сцену у озера. Но профессор выволок его из омута самым неделикатным образом. Оскорбленный таким обращением, Поттер извернулся и попытался укусить Снейпа за руку. Правда, безуспешно. Зубы застревали в плотной ткани профессорской мантии, и Гарри лишь нахватал полный рот шерстяных ниток. Взбешенный профессор же не только его не выпустил, но еще и принялся трясти, как тряпичную куклу.
«Тебе понравилось, Поттер?»
«Не, не очень», — честно ответил Гарри. «Я думал, там будет кинцо про пожирателей, какой-нибудь кровавый хоррор с оргиями, а оказалась молодежная комедия. Да отпустите вы меня!»
«Твой драгоценный отец был остроумным человеком!»
На Снейпа было страшно смотреть. Гарри всерьез забеспокоился, что его сейчас хватит удар от злости. И что, спрашивается, ему тогда делать с трупом? «Ну, теперь зато ясно, в кого я такая скотина», — сказал он бодрым голосом. «Я вон Малфоя тоже на елке подвесил. Страшная штука наследственность».
«Вон!»
— заорал Снейп, отшвыривая от себя Гарри так, что тот рухнул на пол. «И не смей больше появляться в моем кабинете!» «Да успокойтесь вы!» — закричал Гарри в ответ, вскакивая на ноги. Снейп, шипя что-то неразборчивое, метнул в него банку с тараканами, но промазал. Банка взорвалась в полуметре над головой Поттера. Потеряв терпение, Гарри схватил с полки ближайшую емкость, наполненную какими-то щупальцами, и швырнул в профессора. Тот уклонился.
«Послушайте!» — начал Поттер, вновь переходя на ласковый тон. «Сэр, да уймитесь же! Подумаешь, штаны с вас сняли!»
В ответ Снейп непечатно выругался и запустил в Гарри очередной банкой. «Спасибо, что не Авада», — отстраненно подумал тот, вытаскивая из волос какие-то малоаппетитные ингредиенты.
«Вы посмотрите на себя!» — продолжал уговаривать его Поттер. «Вот в чем настоящий позор! Взрослая, половозрелая особь самца! Человек 6 футов ростом! И так нервничать из-за всякой ерунды! Ай, больно же, агуаменти!»
Гарри отскочил к двери на всякий случай. Мокрый как мышь, профессор смотрел на него с ненавистью, и боевой пыл его, кажется, нисколько не угас.
«Подождите», — затараторил Гарри, — «у меня есть гениальная идея. Я предлагаю вам сатисфакцию, психотерапию и завершение гештальта». «Поттер, хватит нести чушь, убирайтесь! Нет, я дал обещание быть хорошим и всем помогать. И потому я сейчас помогу вам, даже если вы этого не хотите. Это будет справедливо. Я видел ваши трусы. Теперь вы имеете полное право посмотреть на мои».
К ужасу Снейпа, Поттер беззастенчиво задрал мантию и принялся расстегивать ширинку, болтая при этом как заведенный.
«Я недавно их увидел в Хогсмиде и понял, они должны принадлежать мне. Понимаете, сэр, на них нарисованы Снитчи.
И еще я решил, что я надену их на нашу свадьбу с красоткой Долорес. Представляете, первая брачная ночь, моя нимфа вся в облаке розовых и белых кружев, а я гордо снимаю штаны. Что с вами, профессор? Вам плохо? А вот мне хорошо.
Наложу большую кучу я подружки у рояля. Карамелек, шоколадок, мандаринов и жвачек. Обспускаю ей постельку струйкой тоненькой и вязкой. И духов французских нежных для нее не пожалею. Я засуну в рот ей нежно, толстый, мягкий, аппетитный торт бисквитный, что купил я для нее, моей голубки.
Мать твою, гоблиншу покарает тебя анально, мистер Поттер! Гарри Поттеру, который вскочил с места прямо во время экзамена по истории магии и теперь ошалело пялился в пространство, подбежал до нельзя возмущенный экзаменатор. «Мистер Поттер, еще одна такая выходка, и вы покинете аудиторию!» Гарри потряс головой, глубоко вздохнул и соизволил, наконец, обратить внимание на старого профессора. «Не суетись, сморчок!» — сказал он спокойно. «Я сейчас сам его покину. Зачем изучать историю, если я могу ее творить?» Выбежав из аудитории, где проходил экзамен, Гарри стремглав бросился в Гриффиндорскую башню, выволок свой сундук на середину гостиной и принялся его потрошить под изумленными взглядами младшекурсников. «Так, взрывчатка, молоток, патроны, робот...» «Хм, робот...» «Гарри, Гарри!» — заверещал Деннис Криви. «Зачем тебе робот? Когда мне грустно и одиноко, я обнимаю его и жалуюсь ему на жизнь. Так, шокер, дымовые шашки...» «Поттер, ты куда делся?» В гостиную ввалились Рон и Гермиона. Гарри, недолго думая, сунул им в руки по горсти патронов. «Ты чё вытворяешь?» «Мне надо в Министерство магии», — сказал Гарри будничным тоном. «Ага, конечно». Гермиона сыпала патроны в карман мантии и нависла над Поттером, упираясь руками в бока. «А Форт Нокс тебе не надо?» «В другой раз. Вы со мной?» «Не раньше, чем ты объяснишь свое поведение».
«Мне голос был». «А я ведь тебе еще на втором курсе говорил, слышать голоса – плохой признак даже в магическом мире», – проворчал Рон.
«Вы зануды! Ладно, слушайте, я уснул на экзамене».
«Гарри?»
– укоризненно воскликнула Гермиона. «Только не говори, что ты опять видел сон про отдел тайн». «Именно, причем на этот раз дверь открылась, и я успел разглядеть, что там спрятано. Итак, излагаю план. Единственный открытый камин в замке, в кабинете Долли. Через него мы отправимся прямиком в министерство».
Рон с Гермионой подались вперед.
«Так что же ты увидел во сне?» – прошептал Уизли.
Гарри сделал драматическую паузу. «Атомную бомбу!»
Успел Гарри нашарить на каминные полки дымолетный порошок, как кто-то, подкравшись сзади, схватил его за ухо.
«Ай-яй-яй-яй-яй!»
— заверещал Поттер. «Пустите!»
«Ты полагаешь, что после того случая с нюхлерами я оставлю свой кабинет без защиты?»
«Лолита, любовь моя!» — простонал Гарри. «Я догадывался, что тебе нравятся жесткие игры, но на нас же все смотрят!»
На них и вправду смотрели. Слизеринцы из инспекционной дружины, втащившие в кабинет поттеровских подельников. Кабинет Амбридж в мгновение ока был заполнен ругающимися, толкающимися и пинающимися подростками, отчего обстановка показалась Гарри недостаточно интимной.
«Что тебе понадобилось в моем кабинете? Отвечай!»
Разъяренная профессорша сильнее дернула его за ухо.
«Я хотел найти твой ношеный чулок, Долорес!» — соврал Поттер. «Это был бы мой фетиш!»
Слизеринцы и гриффиндорцы переглянулись и дружно сделали такие лица, будто их сильно тошнит.
«Лжец!»
— завопила Амбридж, отшвырнув Гарри так, что он сшиб несколько стульев.
«С кем ты хотел связаться? С Альбусом Дамблдором?»
«Ладно, ладно, я скажу», — вздохнул Гарри. «Я хотел заказать пиццу».
«Не смей мне врать, маленький!» — взвизгнула Амбридж. «Ну что ж, у меня найдутся и другие средства, чтобы заставить тебя сделать признание. Драко, приведи профессора Снейпа!»
«Машери!» — страстно промычал Поттер и неуклюже опустился перед Амбридж на одно колено. «Я сделаю тебе признание без всяких там профессоров Снейпов. О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна, глаза твои голубинные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, два сосца твои, как дойни молодой серны, пасущиеся между лилиями». Вскоре в коридоре раздались шаги, и в кабинет вошел Драко Малфой, а за ним и Снейп, глазам которых предстала крайне трогательная картина. Члены инспекционной дружины и общества сознания Кришны плакали, обнявшись, а Амбридж кружила по кабинету, стараясь, чтобы его и ползущего за ней на коленях Поттера все время разделял письменный стол. «Вы хотели меня видеть, директор?» — поинтересовался Снейп, с любопытством разглядывая открывшуюся перед ним сцену гриффиндорско-слизеринского братания.
«Профессор Снейп!» — процедила Амбридж. «Мне нужен вертесерум!»
«Для допроса Поттера вы уже использовали последнюю бутылочку», — сообщил он. «Хотя, если речь вновь идет об этом юном тролле, я могу порекомендовать хороший яд».
«Но вы же можете приготовить еще?»
«Разумеется. Зелье будет готово примерно через месяц».
«Месяц?» — возмутилась Амбридж. «Мне оно нужно сейчас! Я поймала Поттера, когда он пытался с кем-то связаться. Возможно, Дамблдор...»
«Ничем не могу помочь».
«Вы намеренно саботируете мой приказ!» —
заорала Амбридж, окончательно теряя лицо.
«Вы на испытательном сроке! Немедленно покиньте мой кабинет!»
Снейп с ироническим видом поклонился и взялся уже за дверную ручку, как Гарри, наконец, осенило. Несмотря на непреодолимые разногласия на почве практической психологии, профессор торжественно обещал проклясть Поттера, если тот еще раз попытается испытать на нем методы гештальт-терапии. Главный слизеринский засранец был таки членом Ордена Феникса, а огневая поддержка дюжины взрослых магов очень бы пригодилась во время рейда на министерство. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, тщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника! Живот твой круглая чаша!» — взвыл Гарри громче прежнего, а потом незаметно подбегнул Снейпу и, не меняя интонации, продолжил. «Там, за семью свинцовыми дверями, спрятан твой плод запретлый, о возлюбленная моя! Чрево твое полно оружейным плутонием, как улей медом! Красная кнопка твоя, как бутон страсти моих ласк ожидающий!» Профессор замер. В кабинете стало так тихо, что Гарри показалось, будто он слышит скрежет шестеренок в его немытой голове. Снейп выбирал между злом слащавым розовым и в оборочках и злом быстрорастущим, взрывоопасным, но зато хорошо знакомым и уже практически родным.
«Что за похабщина?»
Маленькие злые глазки Амбридж метались от одного к другому.
«Что это значит, Снейп? Какой еще оружейный плутоний?»
«Понятия не имею, директор», — хладнокровно ответил тот.
«Там было слово «оружейный», — настаивала Долорес.
«Не имею понятия», — повторил Снейп, а потом, видимо, приняв какое-то решение, ухмыльнулся и добавил: «Удачи вам в личной жизни».
Беспокойная я, беспокойная я, успокоит меня мыебаль все на свете, кроме шила и гвоздя, шило острое, кривое, гвоздь вообще ебать нельзя, Самар городок, беспокойная я.
«Лошадки! Лошадки!»
«Вы кого зовете?» — спросила Амбридж с истеричными нотками в голосе.
«Долорес», — сказал Гарри грустно, — «ты по-прежнему отвергаешь мою любовь». «Иди вперед, Поттер!» — она толкнула его в спину волшебной палочкой. «Ты отвратителен!»
«Мое сердце разбито», — продолжал он, озираясь по сторонам. «Кажется, в кустах что-то шевельнулось. Я пытался быть хорошим, но ты раздавила мои мечты своей маленькой изящной ножкой. Ты сама сделала выбор, Долли».
«Лошадки!»
В воздухе мелькнула стрела, вонзившаяся в дерево над головой Гермионы. Со всех сторон их обступили кентавры, сжимающие в мускулистых руках охотничьи луки.
Поттер!»
Амбридж в ужасе смотрела на кентавров, направляя на них волшебную палочку и пытаясь спрятаться Гарри за спину.
«Зачем ты их позвал?»
«Никому не позволено играть с моими чувствами, детка», — ухмыльнулся тот. «А эти парни с копытами недавно жаловались мне на нехватку белка у них в диете. Дескать, от этого у них гривы секутся. Конечно, людоедство еще преследуется законом, но я смотрю на вещи шире».
«О чем ты говоришь?»
«Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита».
«Знаешь, Гарри, — сказала Гермиона, когда вопли Амбридж и топот копыт утащивших ее кентавров стихли в отдалении. — Это все-таки было жестоко. Кентавры не едят людей».
«Я пошутил», — невозмутимо ответил Поттер, сорвал травинку и принялся ее жевать.
«Я поняла», — раздраженно фыркнула Грейнджер. «Не то чтобы мне нравилась Амбридж, но контраст был разителен. После того, как ты ей клялся в любви...»
«Эх, Гермиона», — протянул Гарри, мечтательно улыбаясь. «Все дело в том, что рано или поздно в жизни каждого мужчины наступает момент, когда он должен выбрать между любовью и атомной бомбой».
«Посрался между сетками конфигурации электрического поля, способствует фокусированию потока электронов, идущих к каналу внутри силовой линии».
«Ничего не понимаю», — пробормотал Гарри, оглядывая помещение, заставленное стеллажами, на которых тускло мерцали сотни голубоватых шаров.
«Я ясно видел здесь атомную бомбу».
«Может, ты перепутал двери?» — робко спросил Невилл.
«Да, давайте вернемся в комнату с мозгами», — с энтузиазмом подхватила Гермиона.
«Тебе эти мозги важнее, чем спасение мира», — возмутился Рон.
«Ты не можешь себе представить, как мне не хватает более интеллектуальных собеседников, чем вы с Поттером».
«Ой, смотрите», — Луна указала на один из шаров. «Тут твое имя, Гарри».
«Да ну! Мы что, нашли место, где Санта-Клаус хранит подарки к следующему Рождеству?»
«Сомневаюсь. Ты не заслужил», — съязвила Гермиона. «Но я очень старался быть хорошим мальчиком», — рассеянно ответил Поттер, раздумывая, брать шар или не брать.
«Пусть недолго, но старался».
«Бери уже этот шар и пошли смотреть мозги», — торопливо сказала младшая Уизли, дергая Гарри за рукав мантии. Луна и Невилл дружно закивали. «Ну ладно, была не была». Он цапнул шар с полки, и тут сзади раздался голос. «Отдай это мне».
«Уже бегу», —
фыркнул Поттер, внимательно разглядывая окруживших их людей в черных мантиях и масках. Пожирателей смерти было значительно больше, чем ему хотелось бы, и он отступил назад поближе к друзьям.
«Отдай!» — повторил Люциус Малфой, протягивая руку. «А где бомба?»
— задал Гарри наиболее интересующий его вопрос. Пожиратели заржали, Беллатрикс Лестрейндж откинула капюшон и пропищала, кривляясь.
«Масенький мальчик не может отличить сны от реальности!»
«У вас стол прикус неправильный, тетенька!» —
передразнил ее Поттер. «И, кстати, годы в Азкабане вас не украсили!»
«Как ты смеешь!»
— взвизгнула белоктриса, взмахивая палочкой. «Нет!» — крикнул Малфой, удерживая ее руку. «Ты разобьешь пророчество!»
«Пророчество?»
— лениво поинтересовался Поттер.
«Че это за хрень такая?»
«Ты шутишь? Неужели Дамблдор не рассказал тебе о пророчестве, раскрывающем тайну твоего шрама?»
«Да мне как-то пофиг!» Гарри пожал плечами. «А зачем оно вам-то нужно? Или точнее тому, кто вас послал?»
«А ты никогда не задумывался о том, почему темный лорд попытался убить тебя еще младенцем?»
«Я уже говорил, что мне пофиг».
«Так че, про нас с Волдемортом сделали пророчество, и он захотел, чтобы я забрал его вместо него? Очень мило».
«Отдай», — снова сказал Малфой, — «пока никто не пострадал».
«А мы не можем поторговаться?» — спросил Гарри, умильно хлопая глазами. — «Смотрите, что у меня есть». Он извлек из кармана мантии дадлинного игрушечного робота и, поставив его на пол, отошел на несколько шагов.
— «Смотрите, какой он классный! — воодушевленно заявил он.
— Оснащен пулеметом и бензопилой, все суставы гнутся в отличном состоянии». Пожиратели вновь расхохотались.
— «Масенький мальсик хочет нас подкупить своей игрюсицкой! — выпендрилась Беллатрикс.
«А еще он империо-управляемый!» Гарри взмахнул волшебной палочкой и заставил робота сделать несколько маленьких неуклюжих шагов. Пожиратели задыхались от смеха, но его это не смущало.
«Пророчество, Поттер!» — ледяным голосом произнес Малфой.
«Ну тогда смотрите. Сюрприз! Энгоргио!»
«Гигантский боевой робот!» — прошептала за его спиной Гермиона. «Я не верю своим глазам!»
Робот тем временем вырос до таких размеров, что повалил ближайшие стеллажи. Хранившиеся на них пророчества разбились, и зал наполнился бормочущими призрачными фигурами.
«Валим отсюда!» — заорал Рон.
«Господа, познакомьтесь с моим другом, Оптимусом Праймом!» — радостно воскликнул Гарри. Робот повернул к ним непропорционально маленькую голову, и раздался его глухой металлический голос.
«Жду приказаний!»
Гарри ухмыльнулся. «Огонь!»
«Отдай пророчество!»
— рявкнул изрядно помятый Долохов. Ряды смертоедов заметно поредели, но их все равно было слишком много.
«Сначала догони!»
— Гарри ломанулся в первую попавшуюся дверь, как оказалось, ту самую, что вела в старинный амфитеатр с аркой, стоявшей на помосте. Поттер быстро сбежал вниз по ступенькам и спрятался за помостом. За ним последовали и Рон с Гермионой, остальных по-прежнему где-то носило. И Гарри подозревал, что они таки пошли общаться с плавучими мозгами.
«Гарри, скажи, что у тебя есть запасной план», — сказал Рон, отодвигаясь подальше от окруживших их пожирателей.
«У меня есть взрывчатка, но я не шахид, чтобы пользоваться ее в таком маленьком помещении», — ответил Поттер.
«Черт, где же кавалерия? Неужели Снейп не предупредил остальных?» «Возможно, он тебя просто не понял», — сказала Гермиона. «Ты выразился весьма витиевато».
«Слова оружейной плутонии нельзя понять превратно», — огрызнулся Гарри.
«А, Гарри, оно все!»
Он выхватил из кармана пузырек и швырнул его в пожирателей. Помещение заволокло неимоверно вонючим, серо-зеленым дымом. Кто-то надсадно закашлял.
«Поттер, чтоб тебя!» — ругнулся Рон,
закрывая лицо рукавом мантии.
«Это и есть твое секретное оружие?» «Нет, это было экспериментальное зелье на основе тухлых яиц и моих носок. Оказывает на противника деморализующий эффект».
«Я бы сказала, что оно оказывает деморализующий эффект не только на противника», — начала было Гермиона, но в это время двери наверху отворились и в комнату вбежали Тонкс, Сириус, Хмури, Люпин, Шеклболт, сходу вступившие в схватку с пожирателями. Затем раздался оглушительный взрыв, и одна из стен рухнула с адским грохотом. В образовавшемся проеме стоял лишившийся одной руки, но по-прежнему боеспособный Оптимус Прайм.
«Ура! На штурм!»
– завопил Гарри, но тут же был вновь вынужден заткнуться из-за невыносимого смрада.
«Все, сейчас наши им наваляют», – удовлетворенно сказал Рон. «Теперь перевес сил в нашу пользу».
Спрятавшись за помостом, подростки следили за тем, как Хмури жарит заклинаниями со скоростью швейной машинки, как Сириус, держа палочку в левой руке и пистолет в правой, непринужденно обстреливает Беллатрикс, как Оптимус Прайм, хоть и лишившийся пулемета вместе с одной конечностью, умело орудует бензопилой. И тут красный луч вырывается из палочки Беллатрикс и попадает прямо в грудь робота. Медленно-медленно, как в кино, он повалился спиной назад, упав прямо сквозь ветхую занавесь, свисавшую с арки.
«Оптимус!»
— заорал Гарри, подскакивая к арке.
«Оптимус!»
— кто-то схватил его сзади. «Успокойся, Гарри!» — услышал он голос Люпина.
«Его больше нет, ничего нельзя сделать, Гарри!»
«Как нет? Оптимус, его надо достать!» «Гарри, он умер!» С диким ревом Поттер вывернулся из рук Люпина и помчался вверх по ступенькам вслед убегающей Беллатрисе.
«Я с тебя шкуру живьем спущу!» — орал он, швыряя ей вслед
все известные ему проклятия.
«Ты убила Прайма!»
Ведьма издевательски хохотала, отражая все его атаки. Они выскочили в атриум на полном ходу, пересекли его, затем взбежали вверх по ступенькам какой-то узкой лестницы и сквозь обшарпанную дверь выбрались наружу, оказавшись на ночной Магловской улице, освещенной ярким электрическим светом, где стояла лишь одинокая телефонная будка да мусорные баки.
«Пророчество, Поттер!» —
— потребовала Белла, останавливаясь. «Или я уничтожу тебя, как уничтожила твою железную игрушку!»
«Я его съел!» — соврал Гарри. «Теперь придется подождать, пока оно не выйдет вместе с Калом!»
«Ты не смеешь!»
— завизжала ведьма.
«Лорд! Но его тут нет!»
«Ты ошибаешься, мальчишка!»
В центре Магловской улочки материализовалась высокая черная фигура, и из-под капюшона блеснули алые глаза. Лорд Волдеморт повернулся к Поттеру и изящным жестом взмахнул волшебной палочкой.
«А вот тебя сюда никто не звал», — мрачно сказал ему Гарри, залез в мусорный бак и накрылся крышкой.
Итак, вот и подходит к концу эта история. Самое время нажать на кнопку «Пауза», заставив окружающий мир застыть в странной, нелепой позе, чтобы сходить за пивом, поразмыслить о смысле бытия, о проблеме гносеологического пессимизма или оптимистического гностицизма. Или, раз уж по странной случайности эти тысячи знаков посвящены Гарри Поттеру, о Гарри Поттере, который сейчас сидит в мусорном ящике и заряжает пистолет. Гарри Поттер не верил в пророчество, в бесплатный сыр, в метеорологические прогнозы и любовь до гроба. По правде говоря, Гарри всегда был очень практичным и дальновидным молодым человеком. И то, что некоторые считали его действия хаотичными, говорило лишь об их собственном недостатке проницательности. Сам же Гарри, как правило, знал или хотя бы догадывался, к чему все идет. На этот раз дело шло к могиле, его или Волдеморта, и не надо было никаких пророчеств, чтобы это понять. На стороне Темного Лорда был опыт и масса магических знаний. Да безумная Беллатрикс, которую он через минуту прикажет аппарировать. Ах, эта самонадеянность, уже сгубившая ни одного темного властелина. На стороне Гарри Поттера украденный у крестного пистолет, немного патронов к нему, парочка пузырьков взрывающихся и воняющих зелий, круглые очки, знания физики и чувство юмора. Так что если сейчас мы взглянем на тощего подростка с банановой кожурой в волосах, сидящего в мусорном контейнере, о которой только что разбилась волдемортовская авада, и при тусклом свете люмуса заряжающего пистолет с гадкой улыбочкой на чумазом лице, то мы все подумаем об одном – у Волдеморта нет шансов. А теперь мы снова нажмем на паузу, чтобы ход времени возобновился и была наконец завершена эта история, в конце которой, как и в конце любой порядочной сказки, все получают по заслугам. А как именно, это уж вы выбирайте сами.
Мы управляем рычагом и миллиардом красных кнопок с астрономическим врагом. Ведем борьбу электротоком.
Гарри Поттер сидел в мусорном ящике и заряжал пистолет.
«Инсендио!»
– раздался приглушенный мусором голос Волдеморта, и через минуту Гарри почувствовал, что стало как-то жарковато. Аккуратно приподняв крышку, он выглянул наружу и тут же был вынужден отпрянуть. Языки пламени едва не спалили ему челку. Том Риддл стоял поодаль, наблюдая за костром, на котором готовился Гарри Поттер гриль, и мерзко улыбался.
«Отдай пророчество, иначе я изжарю тебя на медленном огне!»
Гарри процитировал слова Жанны Д'Арк, которые, как известно всем любителям истории, она адресовала епископу Кашону, когда палач поднес факел к ее костру. «Дрын тебе в задницу, пафосная сволочь!» Затем он сунул в щель между стенкой и крышкой помойного ящика свою волшебную палочку и произнес: «Агуаменти!» Раздалось громкое шипение. Все вокруг заволокло дымом. Костер быстро потух под мощной струей воды, но Гарри из вредности продолжал удерживать заклинание, пока Магловская улица не превратилась в небольшую речку, в которой плавали дохлые крысы, банановые шкурки и использованные презервативы. Волдеморт с брезгливым видом подобрал подол намокшей мантии.
«Бедный маленький Гарри»,
сказал темный лорд Поттеру, выглядывавшему из своего укрытия, как солдат из окопа.
Я могу так играть с тобой хоть всю ночь. Но у меня совершенно нет времени. Пожалуй, пришла пора закончить то, что я начал 15 лет назад. Авада Кедавра!
Дефиндо! Очередное смертельное проклятие ударило в стенку мусорного контейнера. Выпущенное Поттером заклинание также не достигло цели. Волдеморт небрежно взмахнул палочкой, и режущее улетело куда-то вверх. Туда, где на фоне густо-синего неба виднелись черные нити электрических проводов. Шипя и искря, оборванные провода, подобно диковинным змеям, упали прямо в огромную лужу, окружавшую Волдеморта. Гарри усмехнулся. Сегодня определенно был его день.
«Если тебе нужно пророчество, — сказал он, — подойди и возьми его!»
Волдеморт сделал шаг. Страшный крик заставил Гарри снова нырнуть в мусор. Впрочем, тут же устыдившись своей недостойной гриффиндорца трусости, Поттер высунул голову из помойки. С замиранием сердца он смотрел, как в огромной луже среди мертвых крыс и картофельных очисток бьется в конвульсиях черная фигура.
Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорционально электрическому сопротивлению этого участка, назидательно сказал Поттер, вытаскивая из-за пазухи рыбий скелетик. Впрочем, если бы ты стоял на месте, все, может быть, и обошлось. Но ты создал шаговое напряжение, Том. Ты меня слышишь? А, да, конечно, я понимаю, ты очень занят, ты умираешь.
Внезапно раздался характерный хлопок аппарации, и рядом с Гарри, как ни в чем не бывало, материализовался директор Дамблдор.
«Что здесь происходит, Гарри?»
«Уже ничего», — ответил тот и нервно хихикнул. «Вы только по-мокрому не ходите, а то вас током долбанет, как Волдеморта». Дамблдор в изумлении воззрелся на темного лорда, который уже практически затих, распластавшись возле потухшего фонаря, как большая черная клякса.
«Что случилось с Томом?»
— пробормотал он. Хихиканье Поттера стало громче.
«Он не учил физику».
Через несколько часов в одной из палат клиники Святого Мунга, куда транспортировали еле живого Волдеморта, помещенного Дамблдором в состояние стазиса, собрался Орден Феникса в малом составе. Директор, устроившись в единственном кресле, выпускал из своей волшебной палочки разноцветные огоньки и задумчиво смотрел на то, как они крутятся под потолком, а потом с тихим шипением гаснут. Аластер Хмури, более нервный, чем обычно, дежурил возле двери с палочкой на изготовку, несмотря на то, что коридоры патрулировал отряд авроров во главе с Кингсли. Волшебный глаз старого параноика вертелся в глазнице с такой скоростью, что Гарри казалось, что скоро он натрет там мозоль. Ремус Люпин слонялся вдоль стенки и грыз ногти, изредка непроизвольно порыкивая. До полнолуния оставалось совсем ничего. Сириус Блэк, наплевав на то, что его могут опознать, стоял под табличкой «Не курить» и курил. Снейп по своему обыкновению забился в дальний угол и оттуда поглядывал на Поттера с каким-то странным выражением лица. Возможно, это было обусловлено тем, что победитель Волдеморта только что вылез из помойки и по этой причине нестерпимо вонял. Сам Гарри сидел на койке рядом с неподвижным телом Редла и болтал ногами с наслаждением, вдыхая смешанный запах озона и паленого мяса.
«Добить его надо», — сказал Хмури.
«Поддерживаю», — откликнулся Сириус.
«Не все так просто», — покачал головой директор. «Увы, если мы уничтожим тело Волдеморта, это приведет лишь к тому, что его душа вырвется на волю, как это было в ту ночь, когда на лбу Гарри появился этот шрам».
«Почему это?» — удивился Блэк. «Или такого говнюка не хотят принимать ни в рай, ни в ад?»
«Это чересчур мелодраматично даже для тебя», — съязвил Снейп.
«Не отвлекайтесь. Дамблдор, вы должны нам объяснить».
«Да-да, пожалуй. Признаться, я планировал это все несколько иначе, но...»
Старик покосился на Поттера. Тот заулыбался.
«Действия Гарри почти невозможно прогнозировать. Так вот, я думаю, что должен сообщить вам, что Том действительно подстраховался на случай своей смерти».
«У него есть сейвы!» — развеселился Поттер.
Взрослые волшебники посмотрели на него с недоумением. Но в компьютерной игре ты можешь время от времени сохраняться в том случае, если тебя убьют, и не проходить все заново».
«Избавьте нас от ваших магловских аналогий», — поморщился Снейп.
«Гарри прав», — возразил Дамблдор. «Только это называется не сейф, а хокрукс».
«Таким образом, резюмируя вышесказанное...»
«Люпин проще!» — крикнул Шизоглаз.
«Перед нами стоит цель обезвредить того, кто лежит на этой койке, не убивая его. Азкабан?»
«Ага. Такое надежное место, ну прям ни за что оттуда не сбежать!» — сардонически хмыкнул Сириус. «Лучше поцелуй Дементора. Дементоры на его стороне».
«Мы должны поторопиться», — сказал Снейп.
«Вскоре пожиратели смерти придут в себя и захотят освободить темного лорда. Его повреждения сильны, но не смертельны. Поэтому те, кто заведомо не может предложить ничего путного, пусть лучше ловят блох».
«А ты, наверное, уже весь извелся, ждешь, пока мы потеряем бдительность, чтобы смыться отсюда со своим хозяином», — взвился Сириус.
«Тихо!» — рявкнул Люпин. «Оба, не будите во мне зверя!»
«Давайте Ридлу шею сломаем», — предложил Гарри. «В парализованном состоянии он будет вполне безобиден, а для подстраховки отрежем ему руки и ноги».
«Добрый мальчик», — пробормотал Шизоглаз.
«Сила темного лорда не в руках и ногах, Поттер. Так или иначе он найдет способ. Его разум...»
«Постойте», — перебил Гарри. «Я вот знаю, что с помощью магии можно вырастить заново кости, мясо. А кусок мозга можно?»
«Нервная ткань практически не восстанавливается», — тихо сказал Снейп, против обыкновения даже не ругаясь из-за того, что его перебили. «Нервные волокна еще можно, но мозг...»
«Профессор, вы думаете о том же, о чем и я?» — спросил Гарри. — «Как-никак вы тут единственный злобный социопат, кроме меня». Черные глаза встретились с зелеными.
«А вы могли бы все объяснить для простых смертных?» — обиделся Сириус.
Снейп и Гарри повернулись к нему и хором сказали: «Лоботомия!» Еще через час случайные посетители госпиталя Святого Мунга, которых, впрочем, быть здесь не могло, потому что, во-первых, еще даже не рассвело, а во-вторых, здание наводнили злые невыспавшиеся авроры, которые только и желали, чтобы ткнуть кого-нибудь мордой в асфальт. Так вот, случайные посетители могли бы наблюдать, как перед дверью одной из операционных крутится одетый хуже бомжа сидеющий дядька, здоровенный черный пес и неимоверно грязный подросток в очках. У входа, сложив руки на груди, стояла могучего телосложения медика-ведьма, которая, когда подросток приближался к ней на несколько метров, пускала в него искры из волшебной палочки.
«Ну я только краешком глаза посмотрю», — умолял Поттер.
«Нет!» — отрезала безжалостная врачиха.
«Ну в щелочку!»
«Нет!»
«В замочную скважину!»
«Нет!»
«Ну пожалуйста, я так нервничаю, будто там моя жена рожает!»
«Нет!» «Хотите, я вам взятку дам?»
«Нет!
Хотите, я вас убью?»
«Нет!»
«Гарри!» — не выдержал Люпин. «Еще одно слово, я сам тебя убью!»
«Ремус!»
— укоризненно взглянул только что вышедший из операционной Дамблдор.
«Не сердись, мой мальчик!»
«Как он?»
— Гарри заплясал перед директором на носочках, дергая его за рукав мантии.
«Можете посмотреть!»
Темный лорд с перебинтованной головой лежал на койке, укрытый одеялом до самого подбородка, и улыбался.
«И что теперь?» — спросил Гарри.
«Ничего», — директор пожал плечами. «Жаль, ты не владеешь легилименцией. Мог бы посмотреть, что теперь творится у него в голове».
«Да уж, наверняка ничего хорошего», — буркнул Поттер. Сириус согласно тявкнул и ткнулся башкой в Ридлова одеяло. Смысл этого маневра состоял в том, чтобы напустить тому в койку блох.
«Напротив», — Дамблдор вдруг улыбнулся, — «думаю, Том наконец-то счастлив».
«Все это очень здорово», — зевнул Гарри, — «но у меня есть предложение. Давайте соберем остальной орден, пойдем в паб и нажремся».
А может быть, все будет так?
Гарри Поттер сидел в мусорном ящике и заряжал пистолет. Ему как раз хватило времени для того, чтобы завести курок, швырнуть в сторону Волдеморта зелье, создававшее дымовую завесу и вдобавок воняющее тухлыми яйцами, и выпрыгнуть из контейнера, когда метко пущенная темным лордом бомбарда разнесла его временное укрытие на куски. Улицу засыпало мусором, Волдеморт сквозь зубы выругался, когда на голову ему свалилась обглоданная куриная ножка. Гарри, пригнувшись, метнулся в сторону и спрятался за выступом стены. «Экспеллиармус!» — гаркнул он, направив палочку на Ридла и одновременно делая несколько выстрелов. Поттер резонно рассудил, что будь ты хоть трижды темный лорд, но кастовать одновременно два заклинания не сможешь. Впрочем, в одном Гарри просчитался. Для того, чтобы защититься от его сдвоенной атаки, Волдеморту хватило банального протега. В разные стороны разлетелись потревоженные грохотом выстрелов голуби, которые ночевали на крыше соседнего дома. Тут же Ридл контратаковал. В сторону Гарри один за другим полетели разноцветные лучи проклятий. Поттер упал, откатился в сторону, пытаясь опять спрятаться в помойке, но одно из заклинаний все же зацепило его, оставив длинную кровоточащую царапину на левой ноге. «Ну вот, такие хорошие штаны порвал», — горько сказал он, кое-как скрывшись от Волдеморта. На краешек мусорного бака приземлился сонный, растрепанный голубь и принялся по-идиотски ворковать. Громко, как вскипающий чайник. Гарри посмотрел на него так, как будто это было лучшее зрелище в его жизни. Потом перегруппировался, выскочил из укрытия и заорал, направляя палочку на Волдеморта. «Вингардиум Левиоза!» Темный лорд, надо отдать ему должное, взмахнул своей палочкой практически одновременно с Гарри, отменяя действие левитирующего заклинания еще до того, как его ноги оторвались от земли. Но это уже не играло роли. Против этого заклинания применялось не протега, а финита инкантатем. Вслед за лучом Левиосы в Волдеморта летело 5 пуль, остававшихся у Поттера в обойме. 3 из них попали в цель. «А сейчас мы узнаем, какого цвета у тебя кишки», — сказал Поттер. Чуть прихрамывая, он подошел к поверженному врагу, подобрал его волшебную палочку и принялся неторопливо перезаряжать пистолет. Волдеморт валялся на грязном асфальте в луже собственной крови, которая казалась черной из-за электрического освещения. 3 пули 45-го калибра вошли примехонько ему в тощее брюхо, заставив страшного злого волшебника скорчиться на земле, жалобно скуля и придерживая руками превращенные в фарш внутренности. «Ладно», — смилостивился Гарри, — «сейчас я тебя просто добью». Он нагнулся и приставил к виску Редла пистолет.
«Гарри, не делай этого!» — крикнул кто-то сзади.
От неожиданности Поттер вздрогнул, и его палец как будто сам по себе нажал на спусковой крючок. Волдеморт в последний раз дернулся и затих.
«Нет!»
К нему с невиданной для его возраста прытью подбежал директор Дамблдор.
«Его нельзя было убивать. Что ты наделал?»
«А не надо мне было под руку орать!» — огрызнулся Гарри, потом вдруг сощурился, плюхнулся рядом с трупом на колени и принялся как сумасшедший нащупывать пульс на длинной бледной шее мертвого лорда.
«В чем дело, Гарри?»
— спросил недоумевающий директор.
«Лопни моя селезенка, он кажется жив!»
— озадаченно пробормотал Поттер. Дамблдор отодвинул его в сторону и принялся рисовать над Ридлом узоры волшебной палочкой, читая длинные незнакомые Гарри заклинания.
«Он действительно жив», — подтвердил наконец директор. «Ты всего лишь отстрелил ему лобные доли».
«Вот и отличненько», — бодро сказал Гарри. «Теперь пошли с топоря накатим».
«Мистер Поттер, не забывайтесь», — строго ответил Дамблдор. «Что за фамильярность?»
«Да ладно вам!» — Гарри довольно улыбнулся и улегся на асфальт рядом с Волдемортом, чувствуя приятную усталость во всем теле. «Я собственноручно выпилил темного лорда! Жизнь прекрасна! Шрам не болел уже 19 минут, все было хорошо!»
А чудо-барчик, чудо-барчик, хорошо здесь под кумарчик, за бородку кинуть хавчик чинга-чанга. Наше счастье постоянно водка и марихуана, здесь живем мы сыто пьяно чинга-чанга.
Это кажется невероятным, но так быть тоже могло. Гарри Поттер сидел в мусорном ящике и заряжал пистолет, как вдруг его лоб пронзила резкая, почти невыносимая боль. Он приглушенно застонал, выронил свое оружие и схватился руками за голову. Ощущение было такое, как будто мартышка пыталась расколоть его череп, как кокосовый орех, стуча острым камнем прямо по знаменитому шраму. Мартышкой в данной аллегории был, разумеется, лорд Волдеморт. Гарри почувствовал, что его собственная рука полезла в карман и вытащила оттуда шарик с пророчеством, сияющий в полутьме помойки неясным голубым светом. Он попытался противиться, но упрямая конечность как будто обрела собственную волю, и более того, его ноги тоже зашевелились, и тело обнаружило определенное желание подняться и вылезти из ящика прямо навстречу Ридлу.
«Не сопротивляйся, Гарри!» – прошипел хорошо знакомый голос, исходящий, казалось, изнутри его головы.
Пометуя о том, что слышать голоса – это очень-очень плохой признак, Поттер стиснул зубы и сосредоточился, пытаясь вернуть контроль над собственным телом. От натуги он крепче стиснул пальцы, и хрупкий стеклянный шар, зажатый в его ладони, вдруг покрылся трещинами и рассыпался в пыль, из которой возникла миниатюрная полупрозрачная фигура профессора Трелани. Гарри замер, и Волдеморт в его голове тоже притих, когда Трелани открыла рот и потусторонним, грубым и чужим голосом начала вещать. У трижды бросавших вызов родится мальчик на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, и будет он пиздец ходячий. «Ну что?» — спросил Гарри вслух, обращаясь к Волдеморту, чье удивление он ощущал в своей голове. «Доволен? А теперь брысь из моего мозга!» Волдеморт, оправившись от шока, зловеще расхохотался. Каждый звук болью отдавался в поттеровском шраме. «Все, достал!» – прошипел Гарри. «Сейчас я тебе покажу класс окклюменции Поттер Стайл!» У него были золотистые волосы, заплетенные в две длинные косы, и небесно-голубые глаза на пол лица. У него была грудь, туго обтянутая матросским костюмчиком, писклявый голосок и сердце, переполненное любовью ко всему живому. Он любил свою кошку, свою розовую пижаму с зайчиками, и кремовые пирожные, и маму с папой, и популярного актера с потрясающе нежным взглядом, и белые цветы, и воздушные шарики. Где-то за гранью сознания раздался глухой вскрик. Но Гарри, хотя Гарри ли, не позволил себе отвлечься. Его разум заполнили фантазии, и вот он уже шел, по залитой солнечным светом улице в компании 15 беспрерывно верещащих подружек и плакал, когда тонул на экране «Титаник», и кто-то читал ему стихи при луне, и в этих стихах кровь рифмовалась с любовью. И тогда он распахнул шире свои огромные голубые глаза и громко сказал «Аня-ня!» Все закончилось так же внезапно, как и началось. Поттер смахнул со лба влажные от пота волосы, приподнял крышку помойки и выглянул наружу, жадно вдыхая свежий ночной воздух. В круге яркого электрического света, образуемого магловским уличным фонарем, неподвижно лежала долговязая черная фигура. Гарри неловко вывалился из мусорного ящика и на подгибающихся ногах побрел к Волдеморту. Темный лорд уютно устроился на асфальте, подложив под лысую голову руки, и смотрел в небо. На его бледных тонких губах блуждала мечтательная улыбка. Гарри присел на корточки и внимательно вгляделся в лишенные всякого выражения красные глаза. Кто-то подошел сзади и положил ему руку на плечо.
«Мне жаль, что я опоздал, Гарри», —
мягко сказал Дамблдор. «Да, вы много потеряли», — ответил Поттер хриплым голосом. «Что с ним?» Директор внимательно посмотрел на Тома Ридла, затем направил на того палочку и воскликнул
«Легилименс!».
Через секунду он прервал действие заклинания и вновь повернулся к Гарри. На лице старого директора было написано глубочайшее изумление.
«Гарри, ты сжег ему мозг!»
«Как совсем?» — Поттер вытаращил глаза. «Он же вроде жив и даже улыбается!» Дамблдор вздохнул.
«Есть вещи, Гарри, которые хуже смерти. Он считает себя кавайной японской школьницей».
И так все хорошо кончилось, и даже никто не умер. Рон Уизли содержит игровой притон, пользующийся заслуженной дурной славой. Он приучился курить сигары, правда делает это тайком от Гермионы, которая является сторонницей здорового образа жизни. Сама Грейнджер продолжает свое образование и подрабатывает по совместительству санитаркой в Магловском морге, утверждая, что это никоим образом не связано с ее неиссякающим интересом к некромантии. Сириус Блэк продолжает свой преступный бизнес по контрабанде, недавно расширив ассортимент. Теперь, помимо оружия, он перепродает китайские джинсы и человеческие органы, вполне вероятно тоже китайские. Среди его хобби числятся также Блэк, Джек и шлюхи. Ремус Люпин стал правозащитником. Его толерантность настолько толерантна, что уже все взвыли, как волки. Альбус Дамблдор остается директором. И будет им до самого конца фанфика. Он потихоньку додавил оставшиеся хокруксы, изобрел 13-й способ использования драконьей крови и взрывающиеся леденцы. Мощность одного такого леденца эквивалентна 50 грамм тротила, поэтому Альбус никому о них не рассказывает. Ибо это противоречит имиджу самого светлого мага современности. Минерва МакГонагал наслаждается тишиной и покоем. И с ужасом ждет того дня, когда в школу придет следующее поколение Поттеров и Уизли, потому что, вне всяких сомнений, они попадут в Гриффиндор. Хагрид недавно завел самку ксеноморфа и назвал ее Лапочкой. Северус Снейп каждый год на день рождения получает от Поттера письмо с приглашением посетить аквапарк. Автор надеется, что годам к 70 профессор все-таки решится. Драко Малфой ведет обычную жизнь богатого избалованного юнца. Недавно ведьма Политен признал его самым гламурным волшебником года. Когда он случайно встречает Гарри Поттера, то переходит на другую сторону улицы, просто от греха подальше. Елок он тоже избегает. Аластер Хмури решил изменить свою жизнь и ведет психологический тренинг по авторской программе. Тренинг называется «Как научить доверять людям» и включает в себя навыки рукопашного боя, слежки, проведения допросов и экспресс-курс боевой магии. Плакса Миртл завела себе дневничок на Dark Diary. Кингсли Шеклболт стал новым министром магии и на новом посту успел ввести в Хогвартсе обязательное изучение физики и вооружил Аврорат автоматами Калашникова. Долорес Амбридж эмигрировала на мыс Канаверал и готовится стать астронавтом НАСА. Это решение продиктовано единственным, совершенно понятным человеческим желанием оказаться как можно дальше от Гарри Поттера. Гарри Поттер после окончания Хогвартса поступил в Магловский институт и учится на химика. Он не оставляет мысли об изобретении лекарства от рака, хотя взрывчатка по-прежнему удается ему намного лучше. В свободное время он катается по Хогсмиду в тележке, запряженной 12 огромными разноцветными мышами, и смеется как придурок. Лорд Волдеморт пребывает в том же состоянии, в котором мы его оставили, и как раз сегодня хорошо позавтракал, скушав аж 2 порции манной кашки. Все, что я написал, это все я наврал. Вот и все, ребята.